А мы с вами настроимся на чтение Слова Божьего и будем дальше разбирать книгу Откровения. И я предлагаю открыть 3 главу, 7 стиха по 13. Итак, книга Откровения, 3 глава, 7 по 13 стих. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела». «Вот, я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот, я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот, я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего, имя града моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Дорогие братья и сестры, мы с вами уже дошли до предпоследней церкви, церкви Филадельфийской, и затем будет последняя церковь Ладыкийская. По милости Божией, я думаю, если живы будем, Бог позволит, будем потихоньку и дальше разбирать, вникать в слова Священного Писания, книгу Откровения, чтобы мы немножечко ознакомились с ней ближе. Итак, как обычно, я всегда говорю о городе и церкви. Вот. Филадельфия находилась в 45 километрах на юго-восток от Сардиса. Филадельфия была самым молодым городом из всех упоминаемых 7 городов, которые мы встречаем на страницах Священного Писания, к которому обращается апостол Иоанн, вернее Христос, через апостола Иоанна, через Откровение. Этот город Филадельфия, она была основана колонистами из Пергама. Вот, в царствовании Аталы II, который царствовал в Пергаме где-то между 159 и 138 годами до Рождества Христова. Она была расположена очень в плодородной местности, славившей своим большим сельским хозяйством, но очень сильно подвергалась эта местность частым землетрясениям, которые часто разрушали город. И в основном жили люди в пригороде, но те, кто жили непосредственно в городе, считались просто как безумные люди. Потому что очень частые землетрясения и часто небольшие толчки могли привести к тому, что здания разрушались до основания. Вот. Что же означает «филадельфос»? По-гречески это значит «любящий брата». Назван город был в честь царя Пергама, Атталия Филадельфия, который очень любил своего брата Евмена. И на самом деле он подарил этот город своему брату в честь его. И назван был этот город Филадельфия. Город был основан с особой целью. Там, где сходились границы Мисии, Лидии и Фригии, но не как военный сторожевой пункт, о которых мы раньше говорили, как было, а этот город был создан с культурной целью, чтобы насадить греческую культуру в этом месте. И этот город, Филадельфия, очень хорошо выполнил свою работу, на самом деле, свою задачу с нанесением культуры греческой. И уже к 19 году нашего столетия по Рождеству Христову лидийцы совершенно забыли свой язык и считали себя уже греками. Вот это и имеет в виду воскресший Христос, когда говорит так. Говорит святый истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. А также мы читаем в Евангелии Иоанна 10 главе 9 стихом. «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется». Эти двери только через Иисуса Христа. Другой двери для спасения совершенно нету. За три века до этого послания перед Филадельфийской церковью, перед Филадельфией открылись дверь для распространения греческих идей в близлежащих странах. Теперь же перед церковью открылась другая великая миссионерская возможность нести весть о любви Иисуса Христа тем людям, кто никогда не слышал об этой вести об Иисусе Христе. Очень важно, я думаю, отметить то, что Филадельфийская церковь, Филадельфия, существует и до настоящего времени. И сейчас среди мусульманского мира возвещается христианство, и в это время даже до сих пор. Символ ключа Давида мы здесь читаем. Видимо, эта цитата взята из книги Исаии, 22 главы, 22 стихом. Давайте мы откроем Исаию, 22 главу, 22 стихом. Здесь записано следующее. 22, 22 Исаия. «И ключ дома Давидова возложу на рамена его. Он отворит, отворит он, и никто не запрет. Запрет он, и никто не отворит». То есть в свое время Елиакиму был слуге, был вручен ключ, который потерял в свое время Севна, то есть потерял право на этот ключ. И таким образом Иисус Христос напоминает о том, что Он дает этот ключ, и Он вручает этот ключ, и Он держит этот ключ. Это очень важно. И важно тем, что ключ имеет доступ к сокровищам, подобно тому, как когда-то имел Елиаким, вот, к сокровищам царского дома. Ну, я думаю, что здесь тоже ключ Давидова отождествляется с ключом от врат небесных, от небесного Иерусалима. Другими словами, сам Христос решает, кого же все-таки удостоить, а кого не удостаивать вечного райского блаженства. Ну, я думаю, что мы перейдем теперь к похвале этой церкви Филадельфийской. И 8-9 стихом этой главы мы читаем, что Филадельфия получила самую большую из всех семи церквей похвалу, и она должна была доказать, что она достойна этой похвалы. Христос, как и в других посланиях, подчеркивает такие слова: «Знаю твои дела». В соответствии с указанием на власть свою открывать и закрывать двери, Господь напоминает Филадельфийской церкви: «Вот я отворил перед вами дверь, которую никто не закроет». Это, по-видимому, указание выражено иносказательно, как, что только через Христа может войти верующий в Царствие Небесное. В случае Филадельфийской церкви подчеркивается, что не своею силою ты немного имеешь силы. Впрочем, и никто из людей не имеет ее много, но любовью и милостью Божию. Однако малые силы филадельфийцев послужили основанием для похвалы Христа в их адрес. Ведь они, несмотря на все это, сохранили слово Его и не отреклись от имени Его. Девятый стих отмечает то, что Христос называет врагов церкви сатанинским сборищем. Мы уже во второй главе, тоже в девятом стихе, с этим сталкиваемся, и мы немножко размышляли об этом сборище сатанинском. Но все-таки я хочу отметить, что речь идет об иудеях, которые противились Христову благовестию и потому недостойны носить имя народа, избранного Богом. Лжерелигия всегда яростно противилась высокой христианской вере. Но однажды придет день, когда все противники христианства признают эту истину, хотят они этого или не хотят. И я опять хочу вернуться к Исаии 45 главе. Здесь очень ясно написано в 23 стихе, в Исаии 45:23. Сказаны такие слова: «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». То есть Исаия говорил об этом, напоминал народу израильскому, что пред именем Иисуса, пред Богом, пред святым небесным владыкою преклонится всякое колено и будет всякий язык клясться именем Бога. Также апостол Павел отмечает в послании римлянам и филиппийцам эту же мысль. Мы читаем в Римлянам 14 главе, 11 стих, те же слова повторяются. «Я знаю и уверен...» Прошу прощения, 11 стих. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». И он эту же мысль подчеркивает в послании филиппийцам в 10 и 11 стихом, 2 глава. 2 глава филиппийцам, 10 и 11 стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца». Очень важно об этом помнить, и при всем том, хотя люди не хотят поклоняться Богу, все равно это произойдет, рано или поздно, хотят ли они этого или не хотят. Христос говорит, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. В народе израильском народ считал, что пред ними будут поклоняться народы. Но Бог говорит, что преклонятся пред тобою, пред святыми, которые исповедуют Иисуса Христа. Верность христианина должна была поддерживаться ожиданием Царства Христова. И потому, что наступление этого царства зависит от верности каждого христианина. Из всех семи церквей, о которых мы читаем, разбираем, всего лишь Смирна и Филадельфия. Две церкви остались и еще по сей день. И эти две церкви не получили нарекания от самого Иисуса Христа. Какое же обещание Бог дает церкви Филадельфийской? В 3 главе, с 10 по 12 стих, мы будем как бы вникать в эти слова. Христу ни в чем даже не было необходимости упрекать Филадельфийскую церковь. Она удостоится лишь похвалы за то, что терпеливо переносила невзгоды и испытания. За это Христос обещает ей: «Я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это обетование воскресшего Христа: «Кто хранит, тот будет сохранен». «Ты сохранил слово мое, говорит он, и потому я сохраню тебя». Бог очень любит верность, он очень ценит высоко верность, он дорожит верностью, и он сохранит тех, кто сохранит верность Богу. Верность обязательно будет вознаграждена. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Здесь одновременно содержится и обетование, и предостережение Бога, которое он говорит в этом стихе. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Дело не в том, что кто-то мог украсть венец Филадельфийской церкви, а дело в том, что мог Бог кому-то отдать этот венец из-за того, что кто-то мог бы быть вернее, верным, а я или церковь какая-то могли оставаться неверными Богу, недостойными носить этот венец. В Библии мы очень часто находим, не несколько примеров я хотел бы привести. Тех, кто потеряли свое достоинство, кто не оказались верными, и передано было это достоинство другим. Вот так, например, мы возьмем Исава, который уступил свое первородство, свое первенство Иакову. И об этом мы можем читать в книге Бытие, 25 главе. 34 стихом 25-34. «И дал Иаков Исаву хлеб и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство». Вот таким образом Исав отказался добровольно, он не захотел быть первым, он продал свое первородство. И в 27 главе этой же книги «Бытие» мы читаем 36 стих, когда уже имел благословение Иаков, мы читаем такие слова, 27-36. «И сказал Исав: не потому ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и вот теперь взял благословение мое». «И еще, — сказал он, — неужели ты не оставил мне благословения своему отцу?» Задает такой вопрос Исав. Друзья мои, дорогие братья и сестры, когда-то он сам отказался от своего первородства, а затем он хочет, чтобы отец оставил еще ему благословение, чтобы благословил его. Очень так момент щепетильный и скользкий, но он сам добровольно это сделал, оказался. Когда мы читаем книгу Бытие, 49 главу, вот, об Рувиме, мы находим здесь такие слова в 49 главе, 4 и 8 стихи. Я хотел бы тоже их прочитать. Даже третий, четвертый и потом восьмой. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоин сверх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать». Я остановлюсь здесь и прочту восьмой стих. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего». И таким образом Иаков, благословляя своих детей уже в Египте, он отдает первородство Иуде, потому что Рувим не был достойным, к сожалению, и он потерял свое первородство. Также, когда мы читаем книгу «Царств», первую книгу «Царств», 16 главу, Сауле, вот, который тоже потерял свое достоинство, и когда Самуил очень сильно переживал, вот, и первая книга «Царств», 16 глава, прочтем первый стих, и затем 13 прочту. «И сказал Господь Самуилу, доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею Вифилимлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И затем он в этой же главе, мы читаем 13 стих, «И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Самуил же встал и отошел в Раму». Братья мои, сестры, друзья дорогие, это очень важный момент, когда Бог отвергает одного человека и поставляет другого за то, что не проявил верность, за то, что проявил какую-то слабость, недостаток. И когда мы читаем в Новом Завете, когда мы читаем, что вместо Иуды Искариота было предоставлено место Матфею. Это Деяния святых апостолов, 1 глава, 25-26 стих. Об этом мы тоже можем с вами прочитать. Деяния святых апостолов, 1 глава, 25-26 стих. «Принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий в Матфею, и он сопричислен к 11 апостолам». Также сами иудеи потеряли свое место, которое получили вместо них язычники. Об этом апостол Павел пишет в послании Римлянам в 11 главе 11 стихом. «Итак, спрашиваю, нежели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». И очень серьезнейшее, очень важнейшее, я думаю, предупреждение, которое было записано в книге пророка Иеремии, в 48 главе, 10 стихом, знали об этом раввины и все, кто читал Тору и Священное Писание тех времен пророков, написано здесь серьезное предупреждение для всех, и для нас в том числе. 48:10. «Проклят, кто дело Господне делает небрежно». Друзья мои, дорогие братья и сестры, это очень опасно, это очень сложно выполнять дело Господне небрежно. Если Господь вручил мне какое-то служение, я обязательно должен его выполнять с честью, с достоинством. И представьте себе, если пастор отказался от пасторского служения, сказал, не хочет, вот вышел, сказал, а я не буду сегодня проводить служение, можете расходиться по домам. Представьте себе такую ситуацию. Или певцы пришли и сказали, ну хорошо, мы пришли, но мы петь не будем. Или вышел служитель на кафедру и сказал, а я проповедовать не буду. Я думаю, что все как-то примут немножко это как юмор, а на самом деле это будет серьезный отказ, да? А если мы принципиально как бы не хотим выполнять свои, а Бог от меня ждет то, что я должен выполнить, то есть я небрежно не имею права выполнять те врученные действия и поручения Бога, которые Он хочет от меня, я должен их выполнять с честью и с благословением. Реабилитация, конечно же, возможна, но только в Господе Иисусе Христе. Нужно раскаяться перед Ним, нужно попросить прощения и так далее, чтобы Господь благословил вас на то служение, на которое Он вас поставляет. Христос предупреждает, что приход Его обязательно состоится, и Он будет для многих, этот приход, неожиданным. К сожалению, многие ждут Иисуса Христа, а многие говорят, это будет не скоро. Верные и побеждающие христиане будут столпами в храме Бога, мы читаем, да? Столп церкви – это великая и почетная задача и опора. Столп Петр и Иаков были столпами молодой церкви в Иерусалиме. Мы читаем в послании Галатам 2 главе 9 стих. А раввины учили, что Авраам – это столб мира. Вот. В целом же последним храмом, который мы будем читать в Откровении 21-22, станет весь Новый Иерусалим. В отличие от земных храмов и их столпов, которые подвержены разрушению, гибели, этот столб, вечный Иерусалим, будет вечным. На верном христианине будет написано новое имя и имя нового Иерусалима. Это символизирует гражданство верных христиан в граде Божьем. Согласно книге Иезекииля, когда мы читаем последнюю главу, 48 главу, 35 стихом, написано о том, что имя города будет «Господь там». То есть верные будут иметь это имя Господа, Господь в этом городе. И верные побеждающие будут гражданами этого города. И там всегда будет в этом городе находиться сам Господь. Там никого больше не будет, только сам Бог наш находиться будет в этом городе. Наставление, которое Господь дает Филадельфийской церкви, послание заканчивается знакомым нам призывом: «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Мне так и хочется сказать, но есть люди, которые, имея уши, они не слышат. Или есть, так произносишь, а люди не обращают внимания, они не слышат. Или есть, бывает, так произносишь, что хочется переспросить: «А что вы хотели сказать?» Очень важно, имея уши, то есть имея сам орган, который принимает слух, все-таки услышать, что говорит тот человек, который обращается ко мне, и чтобы я обратил внимание на то, что он говорит, и не проигнорировал ее никак. И в то же время очень важно, чтобы услышать, что говорит Бог своим церквам. Я думаю, что помнить надо всем верующим, что это напоминание обетования, эти чудные, благословенные обетования, которые имела Филадельфийская церковь и по сей день имеет, и сохранила верность Богу, остаются в силе и сегодня для всех церквей, для нашей церкви и для меня лично, и чтобы мы слышали Бога и имели благословение от Бога. Будем помнить, что наш Бог святой. Святой – это означает «отделенный от». Будем помнить, что наш Бог истинный, этот Бог не ложный, это не идол, это Бог, который сотворил небо и землю, который слышит молитвы и нужды, который вникает во все нужды святых своих и отвечает по молитвам святых. Будем помнить, что наш Бог имеет ключ, ключ славы и власти, и к такому Богу мы прибегаем каждый день и каждый час. Если еще кто-то не пришел к этому Богу, если кто-то не раскаялся перед этим Богом, есть сегодня время в терпении, благословении обратиться к нашему Богу. Да поможет нам в этом Господь, а мы Его прославим за все. Аминь.